Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! Это очередной выпуск подкаста, и у нас наконец-то появилось название. Подкаст будет называться «Сложно». Собственно, вы слышали в начале джингл. Это все еще корпоративный подкаст «МИШ». Меня зовут Алексей Авдеев, я технический директор лаборатории «МИШ». И сегодня у нас в гостях Артур Клименко. Артур, привет!
Всем привет! Рад быть в гостях. Рад быть в гостях у своего же технического директора. Расскажу все в подробностях, задавай вопросы.
Да, в общем, Артур менеджер проектов у нас довольно-таки сильный. И, соответственно, хотелось бы обсудить в этом выпуске, кто такой менеджер проектов, PM, Project Manager, RP. Я знаю, вот у нас есть такие советские заказчики, российские, да, у них эта позиция называется RP, руководитель проекта. У нас в англоязычном это PM.
У таких заказчиков наработать, конечно же, одно удовольствие, в кавычках.
Да, у нас, я видел Jira такую на 20 столбцов, и там, значит, все такие РП, все довольно-таки уже предпенсионного возраста, и это именно РП. То есть там никакой английской терминологии, никаких вот этих вот ваших слов.
Да, еще они очень любят Waterfall.
Да, и Waterfall, да. Огромное количество документации в Confluence.
Да,
да. Да, окей. Ну, в общем, давайте поговорим тогда про вообще позицию менеджера проектов. Артур, расскажи, как давно ты у нас работаешь?
Так, ну давайте начнем. Я работаю с лета, где-то уже больше полугода получается. Пришел я, наверное, как middle, такой самостоятельный чувак, которому можно что-то дать. Ну, в общем-то, градация грейдов, она идет так же, как и в разработке или в дизайне. То есть middle — это самостоятельный чувак, который может хорошо разруливать там проекты, не бежать там за помощью к ментору и так далее. Я начал с довольно такого объемного проекта по дизайну. Строго говоря, я пришел из мира разработки. То есть я в бэкэнд себя пробовал одно время. У меня даже что-то получалось. Писал там на питоне, на линуксе работал. Ну и первый проект у меня был дизайнерский. Windows, креатив, все дела. Я, конечно, удивился. Даже, наверное, приятно удивился, потому что арт-дир у нас был на том проекте. Он такой мощный именно креативщик. То есть поговорить с ним про сроки? Нет, нет. Это нет. Он говорит, я сделаю, когда сделаю.
Это особенность дизайнеров, мне кажется. Вот.
Ну да.
Именно творческих таких ребят. Хотя программисты тоже не любят сроки. Никто не любит сроки.
Ну да. Ну, особенно, когда они начинают разговаривать, там что-то как-то мало воздуха говорит. Или там шумно говорит на экране.
Или тесно. Слишком тесно буквы расположены.
Да-да-да, тесно. Тоже занятно, занятно.
Окей. Ну, то есть больше полугода с мидла. Соответственно, у тебя сейчас middle PM, да? Как это называется правильно?
Ну, я думаю, да. Здесь, опять же, это зависит от компании к компании. То есть ты можешь быть мидлом и никогда не стать сеньором, потому что сеньор один. А можешь быть одним из числа сеньоров. А можешь быть head of PM. Это тоже возможно. Но сейчас, да, я думаю, что middle. Дело в том, что твой грейд зависит нисколько не от того, сколько ты много знаешь, а сколько от того, насколько ты учишься. То есть опыт, который ты пропускаешь через себя, в каждом проекте какие-то новые ситуации, особенно управленческие, там различные решения принимаешь, именно это тебя растит. То есть ты там развиваешься, на самом деле, если так представить, как будто ты full stack. То есть ты одновременно развиваешься и в фронте, и в бэкэнде. То есть так же и здесь. Ты развиваешься одновременно как менеджер проектов, но одновременно ты развиваешься еще как просто менеджер, просто управленец. И, к сожалению, если ты будешь просто поэмить, ну ты останешься всегда на том самом уровне, и здесь ничего с этим не поделать. Общаться с людьми надо уметь, надо разруливать сложные кейсы, решать действительно непростые вопросы, и тогда будет рост.
Так, один сеньор, это что имеешь в виду? Это вот как в универе препод говорит, что лучше меня. На пятерку мой предмет знает только Бог, четверка — это я, а вы все троечники.
Ну, не знаю, это на самом деле может быть, знаешь, как очень неверно мерить других по себе. Поэтому у меня есть внутренняя система грейдов, но меня слушать вообще не обязательно, потому что это внутренняя система грейдов. Я понимаю так, что сеньор — это человек, который может рулить одновременно несколькими сложными проектами, плюс ко всему помогать команде, плюс ко всему координировать большое количество людей одновременно. Ну и помимо всего прочего, сеньор в моем представлении мира — это очень взрослый человек, состоявшийся. То есть не может быть сеньор там 20 лет, но это прям странно.
Лет 60, наверное, да, такой уже?
Точно, точно.
РП. Вот если ты РП, то, скорее всего, по ПМ-ной линейке ты где-то в районе сеньора.
Точно, точно, да. Ну, опять же.
Ну, справедливо, да. То есть тут опыт решает.
Конечно, конечно. Если ты постоянно сидишь хоть 10 лет просиди на одних простых проектиках, все равно ты останешься тем же медлом. Просто потому, что тебе прилетит задача решить сразу там 4 сложнейших вопроса, типа связанных кросс-командных каких-нибудь, где куча конфликтных ситуаций, куча каких-то неразрешимых споров или какого-то, не дай бог, проблем с секьюрностью там какой-нибудь компании, что безопасность не пропускает, и все. Сломаешься сразу же.
Окей, ладно, так, обсудили тебя, обсудили грейды. То есть меня вообще на самом деле удивило, что у PM-ов есть грейды. Вот я, то есть, как бы сам из программирования, да, у нас это, ну там, они есть вот у PM-ов. В принципе, наверное, у всех есть грейды, да?
Ну, как да, опять же, я когда-то читал статью про эти грейды, дело в том, что не у каждого и в разработке они есть. То есть это придумано для того, чтобы, ну, скажем так, в половине случаев это для того, чтобы был понятный roadmap для сотрудников. Пошло изначально из больших компаний, чтобы человек понимал, сколько он получает, почему он это получает, эти деньги. А во второй, наверное, половине это для того, чтобы просто ублажить самолюбие разработчиков. Но мы как PM подтянулись за разработкой, и непонятное дело, мы с вами работаем.
Ну да, да, да. Окей, да, у меня был кейс, мне предлагали человеку грейд повысить, но зарплату не повышать. Я такой говорю, ну, идея, конечно, классная, не знаю, как он это воспримет. А еще была история, я человеку повышаю грейд и зарплату, а мне говорят, что у них джун получает больше. Я говорю, так просто грейд ему, поставьте другой. Он говорит, мы не хотим. Ну, то есть, типа, тут должно, конечно, это матчиться с зарплатой обязательно. Окей, окей, ладно. А смотри, давай вообще вернемся к тому, кто такой PM, да, то есть, может быть, нас кто-то слушает, и мы тут сразу так начали с места в карьер. Что вообще делает человек на этой позиции? Это какой-то особенный менеджер?
Ну, нет. На мой взгляд, PM — это, в первую очередь, роль в команде, то есть, это командный игрок. У меня несколько собирательный образ и мнение на этот счет. То есть, понятное дело, что не я придумал там обозначение, кто такой PM, поэтому это все как-то прочитано, увидено, там, скачано, там, проанализировано, да, то есть это и пытаюсь это рассказать через свою призму того, как это я вижу. На мой взгляд, PM — это роль в команде, человек-менеджер, который выполняет организационную и административную часть проекта. В первую очередь у него очень тесная связь с командой, неважно, кто это, девопсы, QA-шники, дизайнеры, разработчики. То есть это человек, которого знает вся команда, которая всегда может обратиться к человеку, который расскажет, покажет по срокам, по задачам, по программам, по всему, по всей полезной информации. То есть это такой, я бы сказал, такой старожил на проекте. То есть.
Свой парень.
Да, такой. Да, да.
Или девушка.
Девушка, да. Просто, знаешь, как вот это интересная, кстати, ситуация, когда, например, меняется тимлид или разработчик ведущий, или еще ну, какой-нибудь сотрудник, да, в команде. Его можно заменить. В принципе, ты объясняешь ему там полработу, он выезжает там в процессы там за неделю и готов работать.
В идеальном мире так, да? Потому что
ну, да.
Бывает, что какой-то там очень уж незаменимый спец. Ну ладно, окей.
Да. Прикол в том, что если меняется PM, это очень плохо. Типа, во всех проектах, где я был, где я приходил с середины, или где я уходил с середины, обычно ничем хорошим это не заканчивается. Во-первых, потому что там довольно много работы, много построено процессов с клиентом, много коммуникации внутри команды, то есть они привыкли работать с этим человеком. У него определенный там майндсет, он там делает дейлики в 10:30, например. Все привыкли к нему, все, они ходят к нему. А приходит там другой человек, говорит, все, дейлики в 8. Посмотрим, как вы поете. Понятное дело, что рано или поздно, конечно же, привыкнешь, но просто заметил, что именно в цеху PM это посложнее, короче, передача происходит.
Ну, кто-то может сопротивляться начать, да, то есть это что-то тут поменялось, я не хочу, и, в общем, я знаю с тимлидами история, да, что команда может уходить за тимлидом, да. Вот, если вот они именно ради тимлида работали, наверное, если ради PM тоже люди на проекте сидят, очень классный PM, то могут тоже уйти. Окей. Так, и какие задачи выполняет? То есть ты сказал, что коммуникация с клиентом, да, заказчиком с каким-то, что еще, с командой, дейлики.
Ну да, это род задач у PM, они скорее административные. То есть ты не можешь прийти и сказать разработчику, как делать его задачу. Ты можешь просто обозначить, что вот нужно сделать это в такой-то срок. Собственно, описать ему, чтобы он прям вот дотошно понял, что от него нужно. Это административный род задач, то есть это PM, это вот еще это постепенно докидывает, да, что такое PM. Это руководитель, так или иначе, он руководит коллективом, командой, процессами в том числе. Поэтому я думаю, что 80% работы — это коммуникация, это настройка разных различных процессов, хорошее реагирование на изменения, которые приходят, да, своевременно их там принятие, подстройка там сроков и так далее. Видишь опасность, бац, пошел, решил вопрос, все. Об опасности все предупреждены, и всем все хорошо. Примерно так, да.
Ну, то есть он как бы руководит проектом, менеджер проектов, управляет командой. Давай подумаем, с чем он еще работает. Про опасность ты говорил, да? Опасность — это, ну, какие-то риски, да, которые происходят. Что у нас обычно может происходить?
Работа с рисками — это отдельная большая тема в менеджменте, особенно в проектном. Тут прикол такой, что в менеджменте принято всем думать, что риски или изменения, да, это плохо. Если ты там написал план, а бац, у тебя через неделю, там, вы начали делать, через неделю он поменялся. И ты такие, ой, блин, как плохо. На самом деле нет, неплохо. То есть риск-менеджмент как раз-таки говорит о том, что нужно уметь работать с изменениями. И этот скилл я бы вынес вообще на ряд таких золотых. Если менеджер обладает этим скиллом, хорошей реакцией на изменения, то будет все хорошо. И риски будут митигироваться правильно, и предсказания какие-то относительно там различных пожароопасных ситуаций, да, то есть все это будет.
Ну, у нас был недавно, например, мы в макетах нашли несколько новых экранов, да, или там новый брейкпоинт, то есть это как вот обрабатывается с точки зрения ПМ. Это риск какой-то произошел?
Это неправильная коммуникация. То, что произошло у нас, это исключительно неправильная коммуникация. Ну и плюс особенность ведения проекта. Дело в том, что есть ситуации и проекты, когда очень хороший клиент и очень хорошая с ним коммуникация выстроена. То есть ты помнишь эту ситуацию, да, когда у нас, по сути говоря, новый ресайз будут принимать вообще в следующем раунде. То есть одно делать мы его будем сейчас, потому что продакшн надо выпускаться. Поэтому это очень ситуативная история, но вообще, если бы мы делали вот прям вот в идеальном мире, типа это мискоммуникация. Нам дизайнеры не сказали об этом, мы бы профокапились.
Окей, это как часть работы ПМа, вот выстраивание коммуникации, да?
Да, конечно, конечно.
Потому что в команде же могут быть разные люди, да? То есть кто-то, например, вот молчит, ничего не говорит. Должен ли там ПМ вмешиваться и исправлять? Вот это же процесс, да? То есть это как раз процесс коммуникации.
Конечно, конечно. Конечно. Вообще ЛПРы молчать никогда не должны. ЛПР — это лицо, принимающее решение. Если ЛПР молчит, это плохой руководитель, лучше так не делать. Конечно, если мы говорим про коммуникацию, то это в первую очередь ПМ. То есть не тимлид, не аккаунт, никто. Это ПМ, он за дейлики, он за всякие собрания, собраться, поговорить, обсудить там какие-то проблемки наболевшие, там бац, какой-то пожар случился. Все, бежим туда, менеджер там пихает всех в созвон, давайте решать вопрос. Это про нас.
Да, расскажи еще про бюджет. То есть мы этого не касались. У нас, я не знаю, везде ли так, у нас ПМы знают, сколько денег потрачено, сколько стоит тот или иной разработчик, и они управляют вот этими вот тратами, да? То есть тут идет тоже какой-то финансовый контроль. Это, ну, типично для ПМов или как?
И да, и нет. У нас в России, да, это распространено. ПМы обычно ведают за бюджет, они знают, сколько у нас есть денег, сколько у нас есть возможностей, да, часов потратить на ту или иную задачу. То есть, ну, я, например, там раз в неделю сверяюсь с тем, что мы потратили, что у нас осталось. Ну, типа, просто представь себе ситуацию, если я отреагирую, там, мы уже вышли за бюджетом на 20%. Откуда нам брать деньги, да, типа?
А ты такой, ой.
Ой, что-то я ой. Не обратил внимания.
И никому не сказал.
Да, да.
Ну, бывает такое, да, что вот дискоммуникация идет вообще от ПМа. Но это плохие ПМы, мы стараемся с такими не работать.
Ну, в западном мире, например, не всегда ПМ ведает за бюджет. То есть там зависит скорее от уровня ПМ. То есть есть ПМ такой меньшего звена, скажем так, да, начинающий там middle такой, который тащит. Может быть, даже типа меня, если бы я пошел в какой-нибудь Google работать, я бы был таким. Там никто не скажет тебе, сколько у тебя денег. Им просто скажут, вот срок, вот задача, делай. Понятное дело, что бюджет тебя никто не подпустит. Но это ситуация к ситуации. А какой-нибудь хэд, да, который большой-большой прям начальник, который руководит там 300 человек у него в отделе, там, понятное дело, он будет уже все, за все ведать и да, все в курсе будет.
Окей, так, и расскажи еще вот про команду. ПМ, он эту команду собирает, он ее контролирует. Может ли он расширить или там убрать кого-то из команды?
Скорее, да.
Или по-разному?
Это тоже по-разному, потому что зависит типа от проекта или от компании, в которой ты работаешь. Например, у нас можно там иногда, если тебе нужен какой-то узкий специалист, типа, ты можешь его нанять, можешь его позвать к себе, ну, договориться со всеми, понятное дело, по регламенту, но, опять же, это зависит от твоей ситуации. То есть, если у тебя такая ситуация показывает, и ты оказываешься в такой ситуации, которая демонстрирует, что это безвыходная ситуация, где тебе нужен этот спец, типа, ты бьешь его, типа, наверное, в любой компании тебе его дадут. Особенно если это прям узкий спец, там, да, по какой-нибудь там, я не знаю, базе данных или еще, не дай бог, там какой-нибудь безопасности.
Не дай бог.
Безопасность — это больная тема, честно говоря. Ну, да, команда на самом деле приходит к тебе с самого начала проекта. Есть тоже отдельный поинт такой большой, как работать с командой. Я тут даже выписал себе несколько тезисов относительно этого. Но в целом работа с командой — это важнейшая часть работы ПМа. Потому что если твоя команда плохо там справляется, или кто-то на тебя там зуб точит, или просто, я, конечно, говорю, перестали уважать, ни в коем случае, если тебя действительно там не ценят, не понимают твою роль, что ты здесь делаешь, то будь беде. И с этим нужно работать, и тоже эти риски пытаться предвидеть.
Угу. Смотри, есть такая роль, Team Lead называется, да? То есть тоже в разных компаниях это отдельный человек. Чем он отличается от ПМа? Является ли ПМ Team Lead-ом? Нужен ли Team Lead вообще отдельно, если есть ПМ?
Ну, интересная тема. ПМ — это хорошо, если ПМ — технический человек. И хорошо, если этот технический человек работает в техническом проекте. Но если это не так, то пара, дуэт, я бы сказал, ПМа и Team Lead-а, она, если это правильно оформлено, если ПМ нашел там способ, да, ключик к сердцу или к уму Team Lead-а, то это очень, очень хорошая связка. То есть ситуации, когда можно применить правильно и хорошо обыграть знания и опыт и того, и другого, просто нескончаемое поле. То есть роли, понятное дело, существенно отличаются. Один человек контролирует технический процесс там, разработки или чего бы там ни было. Просто в роли Team Lead-а может быть, например, в том же дизайне, например, ардир. То есть это равнозначные люди, то есть просто они называются ардиры. И в целом роли абсолютно разные, но на каких-нибудь важных переговорах, где вам накидывают задачи там сверх вашего плана или там требуют каких-то доработок, вы с Team Lead-ом как раз находите суперпереговорные позиции, которые позволяют вам выкрутиться и выйти сухими из воды. Вот. Я неоднократно этим пользуюсь, и у моего Team Lead-а всегда находятся аргументы в пользу того, чтобы там отказаться от делания ненужных задач, например.
Так это ты про Виталия сейчас?
Ну, в том числе, да.
Ага. Окей. Вроде более-менее понятно, я надеюсь. Еще несколько моментов хотелось бы обсудить, потому что не очень большой тайминг у нас. Как вообще стать ПМом? Совет, да, совет кому-то, кто вот хочет пойти в ПМы. Может быть, он не в IT вообще, то есть он работает в такси, решил, что вот он может, он хочет. Как вообще начать? То есть ты начал с разработки, да? То есть у тебя был бэкграунд какой-то. Поэтому ты говорил.
Да. Дело в том, что начинать, как я, наверное, не стоит. Просто потому, что я руководствовался даже скорее не каким-то техническим бэкграундом, а своим майндсетом. Ты знаком с понятием майндсет?
Мышление.
Ну да, это образ мышления. То есть я с самого детства... То есть когда я ушел из разработки, я подумал, где я там силен, в каких сферах, и я обратился вот к каким-то корням, что ли, где я могу действительно... Где я силен. Я понял, что я с самого детства пытался как-то кого-то пушить, что-то делать, как-то руководить, давайте того, давайте это, туда пойдем и сюда пойдем. Я пошел, попробовал, и у меня очень хорошо стало получаться. Но, опять же, это могло не сработать, поэтому идти моим путем не советую, а вот что посоветую, так это выбрать, во-первых, сферу, где собираешься трудиться.
Тут должна быть сейчас рекламная интеграция какой-нибудь онлайн-школы, я считаю.
Skill Factory там, да.
Да, да. Ну, к сожалению, мы ни с кем не договорились.
В общем, изучаешь сферу, куда собираешься идти, смотришь, что делают специалисты в твоей сфере. То есть ты очень хорошо должен понимать, но даже если не очень хорошо, ты должен понимать, что делают люди в твоей команде. То есть ты дизайнеры, ты должен понимать, что они рисуют, почему они это рисуют. Какие у них экраны, почему они говорят так, а не иначе. Ты хорошенечко изучаешь свою тему, свою сферу, и потом начинаешь качать именно хард-скиллы ПМа. То есть это проги, это сроки, то есть вот эти все вещи, которые касаются именно бюджетирования, сроки, договора, тендеры, прочие вещи. И вообще, конечно, лучше целиться в какую-то конкретную вакансию, ну или в пул вакансий. То есть ты можешь посмотреть на сайте там поиска работы, что требуется в основном, да, и сделать какую-то выборку там из 30 вакансий, что там средне нужно, и учить именно это. Приходишь, начинаешь работать. Не нужно бояться факапов, ты все равно профакапишься так или иначе. Типа, ты не можешь жить без ошибок, так что факап — это скорее учитель, и это хорошо. Учись, и все получится. Единственное, что еще советую, это держитесь в компании, где тебя пытаются чморить. Ну, типа, жестко, но, типа, если ты видишь, что тебя прям давят, вообще, ну, безосновательно, просто уходи. Нет, даже ты просто хватанешь очень-очень много нехорошего.
Угу. Окей, да, ну, это, наверное, общий совет для любого спеца. Ты сказал про хардскиллы, хардскиллы ПМ, вообще, какие навыки нужны ПМу? Что за хардскиллы?
Ну, очень часто это теоретические знания относительно процессов, в которых ты будешь участвовать. Часто говорят про хардскиллы, это какие-нибудь знания какого-нибудь канбана, может быть, постановка там целей по смарту или прочитанный PMBOK, чего я не то чтобы советовал, но полистать стоит.
Угу. Можно купить, на полку поставить, чтобы сзади она была как бы на созвонах.
Да-да-да.
Подчеркивала.
Да-да, лежит вон том сзади меня, я ее прочитал ровно 10 страниц. Это будут спрашивать на собесах, это обычно требуется действительно в работе, понимать, что такое канбан, да, ну типа, это просто удобно. Вы работаете в канбане, все понимают, что это такое, это такой инструмент для общения с разработкой, например. Да, правильная постановка задач, тоже hard skill, вполне себе, типа, если ты фигово ставишь задачу, ты как бы и фиговый результат будешь получать. Тут никакой грамоты не нужен. Различные премудрости относительно там, как филигранно выруливать сложные вопросы, это не хардскиллы нифига. Гайдов на эту тему ты не найдешь. То есть это все придется самостоятельно делать.
Ну да, я наверное, дисклеймер там оставлю, да, soft skill, hard skill. То есть hard skill — это то, что применимо только вот в конкретном месте, а soft skill — это то, что применимо вообще везде в жизни.
Ну,
поэтому
да,
вот
да.
Hard skill — это то, что вот только для ПМа надо и вот около ПМа. И больше там нигде тебе не понадобится, скорее всего.
Эта история, знаешь, про хардскиллы, она скорее на обсуждение. Потому что, понимаешь, странно представить ПМ, который не умеет работать с таск-трекерами. Хотя, по сути говоря, все таск-трекеры всегда используются в работе. Ты не можешь их не использовать. Но приравнивают это все к хардскиллам. Знаешь, вот как бы хардскилл. Ну, хардскилл, хорошо, ладно, ну типа... Как ты без таск-трекера будешь работать?
Ну да, да, мне кажется, работать в таск-трекере... Они же, во-первых, все разные. Ну, то есть в каком-то конкретном таск-трекере, наверное, тогда надо. То есть ты говоришь, что целится под вакансию. То есть если ты там знаешь, что там Jira вот у ребят используется, то вот, ну, в Jira надо учиться. Они, конечно, похожи, я понимаю.
Это тоже, на самом деле, такой вопрос. Я уже немножко заеду с другой стороны, на другой козе, скажем так. Но в современности, особенно молодые люди, я не представляю, что может составить сложность разобраться там в каких-то программах или таск-трекерах. Ну, типа, ты понимаешь принцип работы в одном, ты можешь перенять этот опыт на другое. Типа, я работал где-то в 7 таск-трекерах разных, типа, там все одно и то же. Поставить задачу, прокомментировать, там, как-то лейбл накинуть. Это все типовое, типа, смотришь на Ютубе 30-минутный ролик и идешь работать, все. В крайнем случае можно пообещать, что ты выучишь все за неделю.
Ну да, мне кажется, таск-трекер не самая такая штука. Ладно, давай потихоньку заканчивать. Наверное, последний вопрос. Что самое важное для ПМа? Вот хардскиллы, софтскиллы, может, какие-то конкретные вещи, да? То есть если мы нанимаем, допустим, ПМа, вот, допустим, ты нанимаешь ПМа, да, себе в помощь, что ты будешь смотреть в первую очередь? Какой навык тебе кажется, наверное, основным таким? Может, пара навыков? Хардскиллы, софтскиллы?
Хорошо, да, у меня есть, давай я назову три.
О, класс, давай.
Первое — это, по-моему, из скрама. Люди важнее процесса. Это довольно важный пункт, который не даст тебе забыть, что все-таки люди есть люди, а процесс есть процесс. И делать процессы ради процессов не нужно. Смотри на людей, что они говорят, почему они тебе это говорят. Нужно на собесе, я бы об этом спрашивал, смотрел бы, что человек отвечает, почему он отвечает так и не иначе, чуть эмпатии, может, проявил.
Да, это скрам-манифест, первый пункт. Люди и взаимодействие важнее, чем инструменты и процессы.
Да, на 100%. Я бы посмотрел еще на то, какой тип управления у ПМа.
О, это, извини, Agile манифест, а не Scrum манифест.
Agile.
Это вообще весь Agile.
Да. Без проблем. Это на самом деле не имеет особенного значения, потому что так или иначе в работе это все смешивается, и ты используешь и то, поэтому.
Угу.
Второе, опять же, про тип управления. То есть управлять можно по-разному. 80%, даже, наверное, 90% твоей деятельности будет заключаться в управлении или процессами, или людьми, или коммуникациями и так далее. Здесь несколько типов, там, либеральный, авторитарный или демократический, какой хочешь, такой выбирай, но важно, опять же, это очень ситуативная штука, но можно там накинуть на собесе примерчик, посмотреть, как человек будет решать там какую-то тривиальную задачу, типа решение там вопроса. Все эти типы, они применимы тоже ситуативно, опять же, но...
Ну, решение какого от конфликта, да, то есть типа конфликт какой-то дать, и да, как он будет его разруливать. У вас поссорились все люди на проекте, никто не хочет работать. Да. Что вы будете делать? Ну, типа такого, да, я так понимаю, что...
Да, да, и посмотреть, как человек будет решать этот вопрос. Он будет решать это с позиции силы как-то жестко, авторитарно, да, или более там либерально, например, отпустит всех там в отпуск. То есть надо смотреть это ситуативно, но применять как бы нужно уметь и то, и то. Я обычно пользуюсь демократическим, то есть когда надо показать кулак, надо показать кулак, а когда нужно отдохнуть, все отдыхают. Это, ну, опять же, от проекта к проекту, от ситуации к ситуации. Ну, и... Наверное, по хардам. Давай так, я скажу, что коммуникация — это важнейшая часть работы ПМ. То есть ты должен уметь хорошо коммуницировать с людьми. Просто старайся, пиши, не бойся, все будет хорошо. Нужно смотреть, как человек тебе отвечает, понять, что он делает, почему он делает, почему он говорит так, а не иначе, например. Ты должен вдумываться в то, что он говорит, пытаться понять его интонацию. Может, он со злости это говорит, а может, нет. Но закончу эту мысль тем, что все же чаще ты будешь как носитель информации, как такой информационный хаб на проекте, библиотека знаний, да? Тебе нужно уметь ставить цели. И даже я здесь имею в виду не только про задачи, таски, да, лепить. Нет, тут скорее про компоновать свои мысли таким образом, чтобы люди тебя очень хорошо понимали. Когда ты научишься это делать, работать станет сильно проще. Потому что ты приходишь с очень коротким месседжем, человек сразу все понимает и сразу же отвечает тебе четко и по делу. Если придешь, там начнешь с ними растягивать свою соплю, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Окей, да. Ну, в общем, умение общаться, да, вот коммуникацию качать.
Да.
Окей, ладно, круто. Спасибо, Артур. Я думаю, что на этом можно закончить. Я думаю, что мы тебя еще куда-то пригласим. Так что, кто нас слушает, в общем, с Артуром еще увидимся, скорее всего, услышимся. Спасибо всем. Пока-пока.
Спасибо.
Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.